Аллилуйя. Слава Господу.
Бог прекрасный и чудный. И Он также нам желает счастья, здоровья, любви, радости. Он желает, чтобы мы были, ну, как говорится, на подъеме всегда. Бог не любит, когда Его дети унывают. Да, вот многие из нас родители, да. Никто же из нас не любит, когда ребенок скорбит, мучается чем-то, правильно? Каждый родитель всегда радуется, чтобы дети были в радости, чтобы дети были в благословении. И сердце родителей также радуется, когда дети себя чувствуют прекрасно и радостно. Точно так наш Папочка Небесный, Он радуется, когда Его дети в радости, когда Его дети в единстве, когда Его дети всегда собираются, благодарят Его за все, восхваляют Его, потому что Он любит и заботится о каждом из нас. Аминь. И Его забота о нас, она была еще задолго до того, что мы пришли к Нему. И мы должны об этом помнить, что до нашего сотворения Бог уже знал каждого из нас. Так говорит Писание. Мы об этом сегодня и поговорим. Потому что у Бога есть прекрасная книга, книга жизни, ну, книга имен, понятно, книга жизни, книга наших дел – и Он все вписывает туда. Но есть одна удивительная особенность в этих книгах, что там заранее все вписано. То есть каждая судьба наша, каждая жизнь наша, оно уже вписано в этой книге. Не настало еще завтра, как в книге наших завтрашних дел уже расписано. Ты составляешь свои планы, у тебя свое расписание. Это нормально. Это не в упрек никому. Но это нормально, когда мы вот сегодня думаем, что завтра я иду на работу. Значит, мне надо встать там в 6 утра или во сколько там. Надо встать, надо почистить зубы, надо пойти на работу, отработать, прийти домой, сварить, кушать там или еще что-то сделать. Мы планируем. Это нормально. Но все это давно известно Богу. Каждый твой шаг, он известен Богу. И очень прекрасно, когда вот эти наши планы, они совпадают с планом Божьим. Вот у тебя расписано прийти на работу, прийти на это мы планируем. Но кто из нас планирует, что перед тем, как я выйду на работу, я лучше встану на минут 15 раньше и помолюсь? Или мы спим до последнего? И когда будильник будет, мы еще недовольны с самого утра. Да? Кто говорит будильнику, спасибо тебе, что ты поднял меня на 15 минут раньше, что я могу сейчас 15 минут провести с моим папочкой? Есть кто-то такой? Я не один. А то я думаю, кто-то есть такой. Я бы посоветовался с вами, как так можно. Да, дорогие мои, а было бы неплохо, если бы мы так жили, если бы мы так поступали, потому что мы составляем свои планы на день, на неделю, но почему-то в этих планах отношения с Богом не вписаны. Они вписаны всего лишь в расписании служений. Ну, там мы знаем, что воскресное служение, молитвенное служение, там домашняя группа, это мы знаем. И у нас это вписано, но это вписано в наш план жизни. Правильно? Мы вписали служение воскресное, домашнюю группу. Мы вписали в план нашей жизни. Но я хочу сказать вам одну приятную новость, что у каждого из нас есть место в Божьем плане. Помните, мы говорили не так давно о том, что Бог приготовил нам город. Это прекрасно, когда Он приготовил нам город. Он нас проведет через это огненное кольцо и выведет на святую гору, чтобы мы вошли в этот город. В этом городе Он приготовил, помните, мы говорили также после этого, мы говорили о том, что Бог приготовил нам место. Кто помнит? Помните? Он приготовил нам место. Но я хочу, чтобы каждый из нас знал, что Бог, у Бога есть твое место в Божьем плане. Моя проповедь так и называется сегодня. Твое место в планах Божьих. Твое место в планах Божьих. Пророк Иеремия, 33 глава, 2-3 стих. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь, имя Ему. То есть это говорит Бог. То есть пророк говорит то, что ему говорит Бог. Да? Он говорит, так говорит Бог. Не я это говорю, а Бог это говорит. Бог, который сотворил землю, который устроил и утвердил ее, его имя Господь. То есть Бог через пророка напоминает о том, что Он говорит. Слушай, народ мой, это не пророк ваш говорит вам. Это мой пророк говорит вам. То есть он говорит то, что я ему говорю. И он говорит, обращаясь к народу, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, и покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Наша с вами иногда проблема заключается в том, что мы все знаем. Ну, мы знаем, что нас ждет завтра, мы знаем, что нас ждет чуть попозже. Мы прекрасно знаем, что у нас сейчас будет там чаепитие, к примеру. Мы прекрасно знаем, что сейчас я пастырь отпроповедую, и потом будет молитва. То есть мы знаем. Но мы не придаем значения, что Бог хочет показать нам что-то другое. Не только то, что знаешь ты. Он хочет показать тебе то, чего ты не знаешь. И вторая проблема. Первая – это то, что мы знаем все. А вторая проблема, что мы не взываем к Нему. Иногда мы осознаем, что мы не всегда все знаем. Но мы не взываем к Нему. А если и взываем к Нему, то не взываем как должно. И этому нам надо научиться, это нам надо понять. У каждого есть особое место в планах Божьих. И это дела, которые больше нас самих. Это Божьи дела, которые Он предначертал каждому из нас. И они записаны у Него. Но Бог говорит, воззови ко мне. Воззови – это не просто приди ко мне в молитве. Воззвать к Богу – это воззвать Его громогласно. Но когда мы люди, рожденные свыше, рожденные от Духа Божьего, мы кричим к Нему не устами своими. Это неплохо, когда ты будешь кричать устами тоже. Но основной твой крик к Богу – это крик твоего сердца. И вот когда Бог слышит, как кричит твое сердце к Нему, как ищет Его, как взывает к Нему, просто орет, надрываясь, уже охрипло сердце к Нему. И Бог это, на это смотрит и думает, это любящий меня, это ищущий меня. Такому я дам недоступное, такому я покажу великое недоступное, такому я дам даже то, что он не знает, даже то, о чем он не просит. Он даст тому. Понимаете, как Бог хочет, чтобы мы взывали к Нему. Но когда мы к Нему не взываем, Бог не отвечает. Бог не отвечает. И есть множество людей, которые верующие люди, которые не взывают к Богу, ну, молятся, ну, там, 2-3 раза благословляют пищу за день, в зависимости от того, сколько они кушают. Перекус можно не благословлять, он сам по себе проходит, так как бы мимо, проходя холодильника, кусочек сел, пошел. Да, ну, благословляем только, когда садимся за стол. Так живут многие люди, и они считают, что они тоже взывают к Богу. Они считают, что они молитвы превозносят Богу. Но их сердце не кричит. Я не говорю, что молиться за пищу надо кричать сердцем. Нет, я не об этом. Я говорю о том, что кроме такой молитвы за пищу, когда мы благословляем, мы больше не приходим к Богу. И когда что-то происходит в нашей жизни, мы принимаем это, как будто бы Бог ответил. Ну, что-то обычное приходит в нашу жизнь, да? Вот кто из вас благодарил Бога, спасибо тебе, Бог, что я открыл сегодня глаза? Да? А если вы не поблагодарите Бога, завтра вы откроете их? Зачем тогда благодарить? Не, ну не все, но иногда... Да, то есть обычные вещи. Да, надо благодарить Бога, что ты открыл глаза. Это правильно вы делаете. Но есть обычные вещи, которые происходят и без молитвы. Пойти на работу, к примеру, да? Пойти на служение. Не надо молиться Богу: «Господи, я хочу сегодня попасть на служение, помоги мне». Вот если я даже не помолюсь, я все равно приду сюда. Обычные вещи. Но я говорю о правильном взывании к Богу. Когда мы хотим, чтобы Бог ответил нам и показал нам великое недоступное, то, чего мы не знаем, мы должны правильно научиться взывать к Нему. Поэтому, когда мы не взываем к Нему, я говорю о правильном взывании к Нему, Бог не отвечает. Бог не отвечает. Но когда что-то происходит, мы говорим: спасибо тебе, Бог, что это произошло. Но оно произошло само по себе. Но есть великое и недоступное. Поэтому великие и недоступные нам вещи, они станут нам доступными, когда мы научимся правильно взывать к Нему и искать лица Божьего правильно. Правильно – это не значит долго. Правильно – это не значит, что ты должен приходить на молитвенное служение или на домашнюю группу. Это само собой разумеющиеся вещи, которые верующий человек должен делать. Если ты часть церкви, если ты часть тела Христова, то это дом, который остался без кирпича. Понимаете, когда кто-то не пришел на молитвенное служение? Я не заставляю вас ходить. Я знаю, что у нас, когда приходит молитвенное служение, кому-то далеко ездить, но мы по домам молимся все в этот момент. Там, ну, к примеру, вторник у нас молитвенное служение. Кто может, приезжает, поддерживает, слава Богу. Но когда ты не приехал и дома не молишься, то дом остался без кирпича, сквозняк. Сырость может зайти. И виновник сырости и сквозняка будет тот, кто не участвует, тот, кто в единстве не взывает к Богу в этот момент. Поэтому очень важно приходить в общую молитву, очень важно участвовать в домашней группе, чтобы познавать Бога, чтобы узнавать Его истину и приближаться к Его истине. Это очень важно. Другие служения важны. И нашу судьбу определяет, чтобы каждый из нас знал, не наши обстоятельства, не наши обстоятельства, а наше видение и наше взаимоотношение, видение, как Бог тебя любит и что Бог для тебя хочет сделать, делает для тебя. Вот что определяет твою судьбу. Твои взаимоотношения с Богом, как ты их строишь. Как ты строишь свои взаимоотношения друг с другом, с братьями, с сестрами, как ты строишь свои взаимоотношения с церковью. Вот что определяет судьбу человека. Я говорю не о судьбе на этой земле. Праведники, которые полностью посвящают себя Богу, они иногда и страдают тоже. И бывает непорядок со здоровьем. И бывает, что нехватка финансовая. И бывает... Отношения в семье натянутые у праведников. Это бывает. Но именно твои отношения с Богом и с Церковью Божьей, и с братьями, они именно решают твою судьбу. Не обстоятельства, которые бывают. Любые обстоятельства, которые бывают у каждого из нас, мы можем исправить их. Но есть нечто большее. Это Божий план для твоей жизни. И ты часть этого плана. Каждый из нас, он входит в план Божий. Мы можем исправить любую ситуацию. Нехватка финансов – это временное явление. Ограбишь банк, деньги появятся. Я, конечно же, шучу. Но придет время, и Бог выведет тебя и из этой рутины. Отношения в семье исправляются. Ну, кто-то же должен быть умнее, как говорят в народе, да? Кто-то же должен подойти и сказать: прости, я повысил голос, я тебя не совсем понял. Даже если ты был неправ, но найди в себе такое духовное мужество примириться с ближним своим. Поэтому я еще раз говорю, не наши обстоятельства, а наше видение определяет нашу судьбу. Когда Иеремия писал эти стихи, которые мы читали: «Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который строил и утвердил ее, Господь имя Ему, воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Когда Иеремия получил такие прекрасные слова Божьи? Когда ему было хорошо? Нет. Вы знаете, он сидел в тюрьме, во рве, в болоте, в сырости. И он получает это откровение от Бога. Город был осажден, но Слово Божье пришло к нему. Пришло и освободило его от всех этих трудностей. Он не вышел из тюрьмы. Город не был освобожден. Но Иеремия получил свободу, когда Бог сказал ему эти слова. Это Слово Божье, которое пришло к нему, оно пришло не освободить его и вывести из тюрьмы или дать народу какую-то свободу, да? Оно пришло, чтобы Иеремия получил видение о будущем для себя и для своего народа. Вот представь себе, ты сидишь в тюрьме, не за преступление, а просто вот поработил тебя какой-то народ, поработил нас, и кто-то сидит в тюрьме в этой сырой яме, черви, все это, и тебе говорят: есть великое будущее, ну, где-то там на Майорке или где там, куда мы ездим отдыхать, я там ни разу не был, ну, к примеру, я говорю. Там так хорошо. И когда ты туда поедешь, я покажу тебе такое великое, что ты никогда не знал и не видел, а ты сидишь, ну, извините, гниешь в болоте. Тебе не до самого, тебе даже вообще не интересует этот большой курорт. All inclusive тебя не интересует. Понимаете, что нужно было Иеремии? Ему нужно было выкарабкаться из этого болота. А Бог приходит и говорит ему: передай народу, что я для него приготовил будущее. Понимаете? И вот наша с вами жизнь, она иногда, мы когда слышим Слово Божье, познаем истину, но у нас обстоятельства трудные, мы перестаем слушать Бога. Наш разум, он сосредоточен только лишь на том, чтобы выйти из этих трудных обстоятельств. Точно так Иоанн, который получил откровение, Иоанн Богослов, в книге Откровений, 1 главе, 9-10 стих. Бог призвал его и говорит: я показываю тебе, запиши это, и чтобы церковь это знала. И Иоанн пишет книгу Откровения. И в 1 главе, в 9-10 стих написано: я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа. был на острове, называемом Патмос, за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа. Что это за остров? Это каменоломня. Там практически сейчас там есть уже отели. Сейчас там можно попасть на All Inclusive. Сейчас там можно позагорать. Ну, тогда, когда Иоанн был на этом острове, там кроме как позагорать, ничего больше нельзя было. Причем позагорать с киркой в руках и на каменоломне. Под веселый хлёст кнутов римских охранников и так далее. Если вдруг ты опустил эту кирку и хочешь передохнуть. И вот был день воскресный, когда какая-то передышка была. Там не всегда можно было даже воду попить, когда тебе жарко на этом солнце палящем. И он был на острове, и Бог ему говорит, показывает ему это видение, и говорит, запиши. 10 стих. И он говорит, я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть Альфа и Омега, первый и последний. Да? Вот вовремя, да, для Иоанна. Когда ты в такой каменоломне, ты уже не молодой, над тобой издеваются, тебя погоняют, тебя заставляют, неимоверный труд, ты работаешь не 8 часов с паузой, а ты работаешь от зари до зари. И вся пауза – это просто глотнуть, может быть, воды. И чуть больше пауза, если тебе в течение дня, может быть, дадут кусок чего-то перекусить, кусок хлеба. И Бог приходит и говорит, запиши. И он записывает немалую книгу откровений. Бог ему это все показывает. Вот так мы иногда живем. В обстоятельствах наших. Но верные Богу люди, как пророк Иеремия, как Иоанн, они, невзирая ни на боль, ни на обстоятельства, у них в приоритете получить видение Божье, получить откровение и сделать, передать его или жить по этому откровению, или передать это откровение. И мы неоднократно вспоминали эту притчу, 19-ю притчу, 21 стих. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Вот люди, они строят свои планы. И свои планы, как правило, и мы с вами строим по обстоятельствам, которые вокруг нас. Мы строим планы, мы пойдем на работу, мы пойдем туда. Но Библия говорит, что твое дыхание в моих руках. И мы строим планы на завтра, но мы не знаем, что с нами будет через час. Понимаете? Да, мы должны строить планы. Я не говорю, что оставьте, не думайте. Да, Библия говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне, заботьтесь о сегодняшнем дне. Но, тем не менее, мы должны жить так, как будто бы Иисус придет вот в этот момент. И одновременно мы должны жить так, как будто бы Иисус придет еще через 1000 лет. Мы не должны опускать руки, ожидая Его, но мы должны ожидать Его в любой момент, быть готовыми. Но план Божий в жизнь каждого из нас, он предписан. И в конечный план Его для каждого из нас, это чтобы тебя не вычеркнули из книги жизни. Поэтому люди, они строят замыслы, они планируют, они все это делают, но состоится Божий план. Понимаете? Поэтому каждый из нас должен это понимать, что то, что я планирую, это хорошо, но есть то, что я должен сделать в ближайшее будущее, или на этой неделе, или завтра, я должен сделать для Бога. То, что само собой будет происходить, да. Но есть нечто, что будет происходить только тогда, когда я буду взывать к Богу. И если в твоей жизни тебя только интересует обстоятельство, то тебе грош цена, как христианину. Есть такое выражение на Украине: не тратьте кумы силы, спускайтесь на дно. Да? Ну, кто не понял, все знают это выражение. Не надо тратить силы, просто тони и все, иди на дно. Я никого не призываю, чтобы уйти из церкви или еще что-то там. Но правильно отнестись к Божьему плану должен каждый из нас, помнить о том, что у каждого из нас в Божьем плане есть место. Есть место. Потому что наш Бог, Он сильный в Своем совете и в Своих делах. И основные дела Божьи – это не позаботиться о том, чтобы ты завтра проснулся и пошел на работу. Основное дело Божье, чтобы ты завтра проснулся на 15 минут раньше и помолился. А на работу можно идти. Бог тебе больничный нарисует. Да, дорогие мои, то, что произойдет само собой, что ты пойдешь, ну, к примеру, я говорю, на работу. То, что ты пойдешь на работу, это само собой произойдет. Ты поблагодаришь Бога за то, что Он дал тебе силы, за то, что ты открыл глаза, да. Но Бог хочет, чтобы ты сделал к Нему то, что нужно сделать, воззвать к Нему. И чтобы в этом дне действительно Его рука была над тобой и хранила тебя. Чтобы даже если ты идешь на работу, то ты на своей работе трудишься как для Бога. И Он будет подкреплять и давать тебе силу. И знаете, пророк Иеремия в 32 главе 17 по 19 стих. Мы читали, что он говорит: так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил эту землю, так говорит Господь. Но как Иеремия перед этим приходит к Богу? В 32 главе 17 стих он говорит: «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю, великую силою Твоею, простертой мышцою». То есть Иеремия все это знал, что он Бог, который сотворил небо и землю, своей силою, простер мышцу свою. Для тебя нет ничего невозможного. Иеремия все это знает. Но Бог ему потом говорит: так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее. О чем свидетельствуют вот эти слова Иеремии и слова Божьи? Что Иеремия знал, как взывать к Богу. Несмотря на то, что он знал, как взывать, Бог ему все равно говорит: передай народу моему, пусть воззовут ко мне. Ты, Иеремия, воззови ко мне. То есть мы верующие люди. Я почему говорю, что мы одна из проблем наших, что мы все знаем. Мы знаем, как взывать к Богу. А Бог говорит тебе: воззови ко мне. И ты приходишь: Господи, я взываю к Тебе. Мне нужны финансы. Мне нужно здоровье. И мы взываем и взываем, взываем и взываем. А финансы не приходят, а здоровье не приходит. Ты не исцеляешься. Иеремия говорит: Господи, я знаю, я взываю к Тебе, это моя молитва, она по-другому не бывает. Нам есть чему поучиться у пророка, послушайте. О Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею, простертой мышцою, для Тебя нет ничего невозможного. Ты являешь милость тысячам. Я бы здесь поставил точку, но каждый из нас должен это знать. Хорошо, что я не Бог. И он говорит: ты являешь милость тысячам, и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них. То есть и детям, и внукам, и до четвертого поколения. Неприятно, правда? Неприятно, когда наши дети будут страдать за то, что мы непослушны.
Хотелось бы, конечно, убрать этот отрывочек и прочитать: «Ты являешь милость тысячам, Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваоф». Вот мы живем такой жизнью. Мы убираем то, что нам не подходит. Мы не хотим в это верить, что наши дети будут страдать за наши беззакония. Это неприятно. Я согласен с каждым, что это неприятно. У меня тоже есть дети. Я не хочу, чтобы внуки мои страдали за мои беззакония. Но это Божье Слово. А беззакония наши – это тогда, когда мы не взываем к Богу как должно, когда нашим местом в Его плане мы пренебрегаем, или же, вот знаете, вот есть такая особенность у, ну, и у верующих людей в основном, да, не понимать то, что у Бога для тебя есть план, а составлять свой план и в свой план вставлять Бога, как делают многие из нас и многие верующие. Мы в свой план вписываем молитвенное служение, воскресное служение, домашнюю группу. В свой план вписали. А молитвенное служение, воскресное служение, другие служения Богу, домашние группы, общение друг с другом – это Божий план. Он вписан уже, и ты вписан в этот план. Но когда ты вписываешь Божий план в свой план, то тебе очень легко нарушать эти планы. И когда мы так поступаем, Бог называет это беззаконие. И когда мы пытаемся, чтобы Бог, Он опустился на наш уровень, вместо того, чтобы стремиться подниматься на Его уровень, не жить жизнью Христа, мы пытаемся Иисуса Христа, чтобы Он жил так, как мы хотим жить. И тогда приходит клеймо на таких верующих – беззаконник. Беззаконник. Почему я всегда и много раз, и много лет уже всегда говорю о таком слове «неправедный» главное, а «правильный»? Поступать правильно, жить правильно, говорить правильно, держать голос – свой правильно, думать правильно. Не надо быть праведником. Но если ты будешь делать правильно, ты автоматически будешь праведником. А мы ставим на себя клеймо праведника, но живем беззаконно. Ты являешь милость тысячам из-за беззакония отцов, воздаешь в недра детям их после них. Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваоф. И дальше он говорит: великий в совете и сильный в делах, которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его. Когда где написано «великий в совете и сильных делах», это еврейское выражение, оно звучит одним предложением. Оно имеет в целостности своей значение. «Великий в совете и сильных делах» – это означает, что «великий в совете и сильных делах» – это означает иметь мудрое намерение. Само выражение, оно звучит так, как на древнееврейском языке. Иметь мудрое намерение. Но когда впереди ставится слово «великий», здесь не обо мне абсолютно речь. Когда впереди ставится слово «великий», это значит наимудрейшее, то есть ты больше ничего не придумаешь. Нету большей мудрости, нету того большего того благоразумия, как вот эта мудрость, которое направлено на, то есть это намерение Божие, то есть, другими словами, Божий план для тебя и для меня. Нету ничего прекраснее, чем этот план. Вот это выражение «великий в совете и в сильных в делах». Оно означает наимудрейшее намерение для тебя. И Бог видит все пути наши, и каждому Он воздаст по путям и по плодам его. А твой путь – это не твой путь на работу. Твой путь – это как твое сердце открывается для Бога. Как ты взываешь к Нему, как ты ищешь Его. Поэтому только, и не может быть других вариантов, но только через постоянную, ежедневную, молитвенную жизнь. Не благословлять пищу каждый день, а постоянная молитвенная жизнь. Не так уж много Бог требует ни от кого из нас. Но отдать Ему хотя бы за целый день, отдать хотя бы час, 15 минут утром, 15 минут днем и полчаса вечером. Постой в этой молитве. Только в такой жизнью человек может узнать о намерениях Бога для каждого из нас. И войти в этот Божий план, и узнать его. Потому что у Бога план для тебя. И никто этот план не знает, как только Дух Святой. Писание говорит, что никто не знает сердца человека, как только человек. И никто не знает сердца Бога, как Его Дух Божий. То есть, как Дух человека, и как Дух Божий знает сердце Бога. Никто не знает. Понимаете? Но особенность наша с вами, знаете в чем? Что Дух Святой, Дух Божий, где Он живет? Потому что мы есть храм. И Дух Святой живет в нас. И тот, кто живет в тебе, если ты дал ему возможность хозяйничать, быть хозяином твоей жизни, то не скажет ли он тебе о намерениях своих? Понимаете меня? У тебя есть дом или квартира, и ты отдал кому-то, своему лучшему другу, ну или женился или вышел замуж, и вы живете вместе, и теперь этот дом ваш общий. И вот ты пришел в этот дом, и ты видишь, что тут надо было бы неплохо полочку прибить. Да? Там было бы неплохо поставить шкаф. Там. Нормально. Кто-то пришел в твой дом и говорит: смотри, какая куча мусора, давай я уберу. Ты что, скажешь: нет, я же хочу жить в мусоре? Ты скажешь: спасибо, я не заметил эту кучку. Правильно или нет? Мы же хотим, чтобы был порядок в нашем доме. Дух Святой, Он приходит в свой дом, и Он знает план Божий. И Он говорит тебе: тут надо прибить полочку. Ну, к примеру, это не обговаривается. Если я его впустил в себя, Божий Дух, то он должен прибивать эти полочки и убирать этот мусор так, как он считает нужным. Я приводил пример когда-то, как я торговался с Богом, когда пришел к Богу, и я ему говорю, я это часто говорю, но это к теме. И я с ним торговался, я говорил: Бог, вот здесь я буду меняться, здесь ты не трогай, здесь мне нравится. Здесь я грешу, но это оставь в покое. Там я тебе буду служить, здесь я буду грешить. Там я буду делать то, что я хочу, а здесь я буду делать, как ты говоришь. Я потом, оглядываясь назад, смеялся сам с себя. Да? Вы знаете эту историю. Я думаю, что каждый из нас так же что-то делал. Нет. Если он делает порядок, я отдаю ему. И если я начинаю входить в Божий план, то я не вношу его план в свою жизнь. Я беру свою жизнь и вношу ее туда, куда хочет Бог. То есть в его план. Поэтому, когда я хочу узнать о Божьих намерениях для себя, я прихожу к Богу в молитве. Для чего? Чтобы Дух Святой меня наполнил, чтобы Дух Святой во мне открыл Бога, чтобы я услышал Его голос, чтобы я знал, что мне делать дальше. Я знаю, что я завтра пойду на работу. Это я знаю. Буду я молиться или не буду, я пойду на работу. Ну, это я не говорю об отдельных случаях, когда в Божьих руках дыхание каждого из нас. То есть определенный порядок, определенные планы человека. Но есть то, что угодно Богу. Поэтому пренебрежение ежедневным общением с Богом это свидетельствует о том, что ты еще не взываешь к Нему как должно. Хочешь благословений? Хочешь, чтобы Бог тебе что-то показал великое и недоступное, то, чего ты не знаешь? Воззови к Нему как нужно. И знать совет Божий не просто для нас, так как мы всю нашу жизнь с Богом, мы не можем ее видеть четко, потому что мы не можем познать сердце Бога. Вот если ты познаешь сердце Бога полностью, тебе просто станет неинтересно, ты действительно скажешь: «Я все знаю». Но Бог дает и заботится на каждый день. Он говорит: не заботься, что тебе завтра есть или пить. Есть верующие люди, которые только кушают и кушают, пьют и пьют. Я говорю о духовных вещах. И проповедь слушают, и постоянные проповеди, и постоянные книги читают, христианские книги. Все кушают. Все пьют, и в итоге неизмененные. Бог не просто так говорит: пережуй, поразмышляй, осознай, углубись. Но для этого нужно все знать, но ты знать не можешь все. Познать Бога невозможно, Он настолько велик, что ты не можешь его познать всего. Поэтому апостол Павел говорит, что ты на свою христианскую жизнь, он говорит, ты смотришь как бы сквозь тусклое стекло. Очень хорошее послание к Коринфянам, где Павел употребляет это выражение. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем». Первое послание к Коринфянам, 13 глава, с 9 по 12 стих. 1 Коринфянам, 13 глава, с 9 по 12 стих. Мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. То есть отчасти, то есть не полностью. Ты не можешь пророчествовать о том, что тебе еще не дано. Ты не можешь пророчествовать о полноте какой-то, потому что это рано или поздно это будет ясно, что это твои планы. Мы слышали такие иногда пророчества от людей, просто смешно. Они называют себя тоже пророками, но они как бы пророки. Но потом, когда приходит познание истины, ты начинаешь понимать, что это лжепророки, но они все равно пророки, даже если лжепророки. И это создает такой хороший эффект в служениях. То, что многие называют пророчество, это на самом деле не пророчество, а провидение. Но никто с этим не разбирается. Потому что кто-то тебе сказал будущее. Он не сказал, как ты к нему должен прийти. Он не сказал тебе, что тебе для этого надо сделать. Он тебе просто сказал будущее, и ты уже весь святой. Но он тебе не сказал, что надо смирить себя, что надо покориться Богу, что надо противостоять дьяволу, что надо изменить себя, надо изменить твой характер. Он не сказал тебе, что ты горд, что ты прелюбодеяние, что ты там еще чего-то. Есть истинные пророки, которые приходят, если он приходит пророчеством, он наизнанку вывернет человека. Говорит: ты вчера был в казино. Ты вчера ругался с женой. Потому что пророчество, оно всегда сопровождается словом знания, которое дает Бог, так как это делал пророк Иеремия, так как это делал Иоанн, так как это делал Павел. И он говорит церкви в послании своем: мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, оно прекратится. И он дальше говорит: когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Все правильно. Так должно быть с каждым из нас. И теперь, он говорит, мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Как мы смотрим сквозь тусклое стекло? Кто из вас смотрел в тусклое стекло когда-то? Да? Смотрели в тусклое стекло? Да. А вот если мы посмотрим это тусклое такое стекло, ну, на кого-то, что мы увидим? Ты увидишь его черты лица, ты увидишь кого-то цвета глаза. Что ты увидишь? Ничего не увидишь. Ну, какой-то, может, силуэт ты увидишь. Правильно? И Павел говорит, вот так мы в служении в Боге, мы не можем его познать, но мы видим и как бы представляем себе, это вера наша. Мы как бы видим эту святость, но мы не представляем, какая она. Поэтому Бог, он говорит, войди в мой план, и ты узнаешь, какая моя святость. Ты узнаешь, где тебе надо измениться, ты узнаешь, как можно получить мои благословения. Это не то, что тебе кто-то придет и скажет: я тебя завтра благословлю, через 2 дня у тебя будет наладиться с финансами, ты сейчас будешь исцелен. Таких выражений много. Но не всегда это действует. Я уже говорил и говорю опять, что в нашем служении мы, множество молитв было за людей, за исцеление. Но в большинстве, в подавляющем большинстве случаев не было исцелений. Я не превозношу себя абсолютно никак. Потому что я не хочу хвалиться, что у меня там встают с колясок, а у нас там нету этого. У нас есть свидетельство сильнейших исцелений, серьезнейших болезней. Есть свидетельство, но это единичные случаи. В большинстве своем не было исцелений. А теперь как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Но тогда, когда придет вот это совершенное, когда он говорил, когда настанет совершенное, но тогда же лицом к лицу, когда мы предстанем перед Богом, лицом к лицу, вот тогда, он говорит, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю. Вот тогда ты, когда ты увидишь Господа, когда ты предстанешь лицом к лицу перед Ним, ты поймешь, насколько это великая святость. Вы знаете, что когда человек будет вознесен уже на небеса, его не будет интересовать ни здоровье, ни финансы. Его даже не будет интересовать, как там живут на земле мои дети, или мои друзья, или моя жена, или мой муж. Когда ты будешь стоять перед лицом Иисуса Христа, когда ты будешь находиться в этом храме, который есть сам Господь, в этом святом Иерусалиме тебя абсолютно ничего не будет волновать. Когда ты познаешь его полностью, не как бы сквозь тусклое стекло, не отчасти, когда ты войдешь в эту славу его, ничто тебя не будет интересовать, и никто. Но тогда же лицом к лицу, а теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Ты смотришь сейчас на Бога, как сквозь тусклое стекло, а Он тебя видит, ну, как говорят, как облупленного, да? Как на ладони Он на тебя смотрит, насквозь Он смотрит и видит твое сердце, видит твою внутреннюю душу, состояние твоей души. Он все о тебе знает, все полностью, до мельчайшей подробности. Он знает о тебе все. А ты на него смотришь отчасти, отчасти пророчествуешь, как сквозь тусклое стекло. Но когда придет время, когда ты будешь там, по его плану, когда состоится его замысел, вот там ты поймешь только, что такое святость и что такое его присутствие. Да, к этому надо дойти. Слава Богу за Дух Святой. И за все то, что Он уже сделал для нас, чтобы мы смогли это дойти. У нас в жизни, у каждого из нас в жизни бывают разные ситуации, тяжелые ситуации, трудные ситуации. Слава Богу, что мы учимся распознавать, где испытания, где наказания. Слава Богу, что мы видим этот город. Слава Богу, что мы знаем, что для нас Бог делает. Мы все, что познаем здесь, мы все это знаем. Прекрасно. Но нам надо научиться не Бога вводить в свой план, а взять свою жизнь и ввести в Божий план. Потому что там приготовлено, в этом плане приготовлено место для твоей жизни. Давид говорит в Псалом 138, с 1 по 16 стих, в заключении, вернее, в заключении проповеди, он не в заключении был. Псалом Давида: «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Бог испытал его и знает. И дальше он говорит: «Ты знаешь, когда я сажусь, и когда я встаю». Да, мы сели и говорим: спасибо тебе, Господь, что я сел. Мы встали, спасибо, что я встал. Пришли на работу, спасибо, что я пришел. Ну, написано, за все благодарите Бога, это неплохо. Но прежде чем ты сядешь, или встанешь, или придешь на работу, Бог это знает. Давид говорит: ты знаешь, Господь, когда я сажусь и когда встаю, и ты разумеешь помышления мои издали. Ну, издали имеется в виду не на расстоянии издали, а заранее издали. То есть ты еще не успел подумать, как Бог не то что знает, что ты сел или сядешь, или встанешь. Ну, если украл, то ты сядешь. Да? А ты не успел только еще подумать, как Бог уже знает, о чем тебе придет мысль. Вот скорость мысли. Какая скорость мысли? Да, вот, ну, например, да, вот любая мысль, горит свет. Да, вот ты краем глаза увидел свет, у тебя мысль, пум, горит свет. Слова долго говорятся, горит свет, даже не секунду, но это долго. А мысль мгновение. А Бог, ты не успел еще подумать, а Бог опередил. Вот скорость. Да? Сегодня люди озабочены этим искусственным интеллектом. А Бог смеется с этого всего. Да, это прогресс, вроде и неплохо, все нормально. Но Бог с этого всего смеется. Ты не успел подумать, чтобы что-то сотворить. Это ученые сегодня все заслуги, все медали на себя вешают и себе все приписывают. Но никто бы ничего не узнал бы, никто бы не копнул бы в эти глубины, если бы Бог не позволил. Если Бог позволил добраться сегодня, там, ну, к примеру, там, до ДНК человека, то Он не позволил в ДНК залезть и открыть там какую-то одну клетку, которая закрыта для человека. И ученые ломают голову и будут ломать свои головы. И сломают свои головы, если лезут туда, куда Бог не позволил. Но если Он позволил дойти прогрессу, да, слава Богу. И дальше Давид говорит: Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Да? Завтра на работу. Это твой план и мой план. Но Богу все известно. Попадешь ли ты завтра на эту работу? Или опять какая-то пандемия придет? Или еще какая-то болезнь? Я уж не говорю, если на голову что-то может упасть. Все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, и ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Как, ну, насколько Бог прекрасен и чудесен. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня видение твое, ведение твое. Высоко не могу постигнуть его. То есть дивно для меня ведение твое – это чудо, которое ты делаешь в моей жизни. Не просто делаешь, а ты предусмотрел это чудо в моей жизни. Я его не могу постигнуть, я его не знал. А план у тебя уже был для меня, говорит Давид. Давид не тянул Бога в свой план. Он себя вписывал в его план. В то место, которое Бог приготовил в своем плане. Давид туда вошел, в это место. И жил по тому плану, где он был, куда он вошел. Нам этого не хватает. Нам в наших жизнях не хватает этого. Дивно для меня, чудесно, прекрасно, да непознавательно то, что ты для меня приготовил. Это настолько высоко, что я не могу понять все это, говорит Давид. Не могу постигнуть его, этот план твой. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Зайду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподню, и там ты. Да? А мы иногда торгуемся к Богу. Вот ты сюда, Бог, не заходи, здесь мое, а вот там я буду тебе служить. Насколько это было глупо, правда? Возьму ли крылья зари, переселюсь ли на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя. Пойдешь ли ты на работу, будешь ли ты проходить мимо стройки, где падают кирпичи, рука Божья будет над тобой. Нам это надо знать четко, понимать это надо. 11 стих. «Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет, ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Вы знаете, что сегодняшняя наука – до сих пор не может понять, как из сперматозоида получается кость человеческая. Копают, ломают головы. Ничего общего нету. Ничего не может наука. Интеллект искусственный, тупой, не может догадаться до этого. Ну, он не тупой, я говорю образно. Но там, где Бог не позволит, ничего не произойдет. Никто не влезет в закрытое Богом. Никто. Как слава Богу, что мы можем в закрытое Богом войти, потому что Дух Святой нас водит. Но по чуть-чуть. Сегодня на сегодня. Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, душа моя вполне сознает это. Надо сознавать это, дорогие мои. Мы иногда, ну, я не говорю, что мы говорим, что я все знаю. Да? Мы не говорим эти фразы, потому что мы знаем Писание. Если ты скажешь, я все знаю, то тебе тут же пастор или кто-то скажет. А тот, кто говорит, что все знает, не знает Ничего. И мы пытаемся это не провозглашать, но живем, как будто бы мы все знаем. «Не скрыты были от тебя кости мои, — говорит Давид, — когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои». Понимаете, когда было создано УЗИ и где оно было создано? Ультрашаль. Это люди думают, что они придумали что-то новое. Кому-то Бог посвятил свой план, дал свою диссертацию и сказал: «На, создай машину». Вот и все. Но она была создана планом Божьим уже давно, до человека, до создания, когда он создал. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Понимаете, о чем я говорю? О чем Давид говорит? Ты еще ничего не знал о себе, но в его плане ты уже был. Для тебя было приготовлено место в его плане. И ты пришел сегодня в церковь, и ты не хочешь отказаться от гордости, от какой-то глупости, от какой-то неверности или еще от чего-то. Ты не вошел в его план. Мимо прошел. Ну, то есть это не Пасха для тебя пройти мимо, но ты пролетел, как фанера над Парижем. Так будет точнее сказать. Понимаете? Но если ты хочешь войти в его план, не тяни Бога в свой план. Смири себя под крепкую руку Божью. Покорись Богу. Что только Библия не наставляет и не учит нас таким правильным вещам. Для чего? Для чего оно тебе надо познавать это правильные вещи? Чтобы быть в его плане. Потому что в его плане ты правильно и взываешь к нему. И в его плане он тебе покажет недоступное, он тебе покажет великое, и он тебе откроет то, чего ты не знаешь, в его плане. Но стоит тебе Бога внести в свой план, то ты тут же начинаешь учить Бога, подсказывать ему, что ему делать в твоей жизни. У тебя проблема с финансами? Бог, ты обещал. Не откроешь ли ты окна небесные, не зальешь ли до избытка благословения твои? К примеру, ты обещал. Если я помолюсь за себя, например, разве ты не исцелишь? Ты же обещал ранами. Вот мы цитируем Бога, и мы учим его, как себя исцелить. Павел тоже попросил, даже 3 раза попросил: «Исцели меня». А Бог говорит: «В моем плане этого нету. Мой план для тебя – это благословить тебя, явить тебе благодать мою. Это намного больше, чем твое исцеление, о котором ты просишь». И Павел говорит: «Я 3 раза просил Бога, но Бог ответил, достаточно для тебя благодати моей». Должны ли мы просить об исцелении, об финансовом благословении? Да и аминь. Но для этого нам надо научиться взывать к Нему, открывать свое сердце и понять, что твои желания – есть ли они, эти желания, в плане Божьем? Не в Слове Божьем, а в плане Божьем. В Слове Божьем мы манипулируем Словом Божьим и находим для себя то, что нужно нам. Так мы живем, дорогие мои. Поэтому не всегда надо цитировать Писание, но всегда надо правильно подходить к нему в каждой ситуации своей жизни. И еще раз говорю, не вписывайте Бога в свой план, но возьмите свою жизнь Возьмите все свои обстоятельства и впишите в план Божий. Совпадет ли пазл? Вот об этом нам надо и размышлять, и этому нам надо учиться. И пусть Бог благословит нас, и пусть Бог укрепит нас в этом познании, чтобы мы не выбыли из Божьего плана, который Он приготовил для каждого из нас еще до того, что мы были рождены. Аминь. Весь Божий народ сказал аминь.